рассмотрит вопрос о премьер-министре Украины.
Спасибо, Екатерина Безгачина представила выпуск новостей часа. Ну, а я расскажу о погоде на большей части европейской территории России, правда, кроме юга. Погоду сегодня определяет атлантический циклон. Это означает, что в центр и на северо-запад страны будет постепенно поступать атлантический теплый воздух. В северо-западном районе без существенных осадков, местами туман, днем минус 2, плюс 3 градуса. В центральном районе небольшие осадки, на северо-востоке они пройдут повсеместно, здесь следует ждать снега и мокрого снега в том числе. Температура минус 3, плюс 2 градуса. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах будет скользко. В Санкт-Петербурге без осадков. Температура ночью 0, минус 2, днем 0, плюс 2 градуса. В Москве ночью шел небольшой снег. Создались вроде бы условия для гололедицы, но постепенно сейчас уже, кажется, их нет, по крайней мере, по моему опыту. Наледь, сосульки, минимальная температура минус 1, плюс 3 градуса. По области до минус 5. Днем небольшой снег, возможен даже и дождь. Максимальная температура 0 плюс 2. По области минус 2 плюс 3. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Мы расскажем о предвыборной президентской кампании в России, о визите Владимира Путина в Белоруссию и о том, кто же стал лучшим футболистом мира 2007 года. Но в начале наиболее актуальная тема этого часа. В понедельник в Париже прошла конференция в поддержку Палестины. О результатах этой конференции рассказывает наш корреспондент Наталья Руткевич.
Настоящий победитель сегодня – палестинское государство. Мы хотели набрать 5,6 миллиарда долларов – а имеем 7,4 миллиарда, заявил по итогам конференции министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Даже если эти суммы пока фигурируют только на бумаге, палестинские лидеры, как пишут наблюдатели, могут вздохнуть с облегчением. Накануне конференции доноров палестинский президент Махмуд Аббас предупредил, что если финансирование не будет получено, на палестинских территориях разразится катастрофа. Для представителей международной общественности успех Парижской конференции – это надежда на мирное урегулирование ближневосточного кризиса, говорит Пьер Дюкен, координатор конференции доноров.
Мы не можем не радоваться результатам. Конечно, надо еще убедиться в том, что обещания будут сдержаны, и посмотреть, на что эти деньги будут потрачены. Успех конференции – это в первую очередь заслуга палестинского правительства, которое разработало такую программу реформ и бюджетных расходов, которая показалась убедительной международным донорам. Они согласились помочь палестинской администрации не из соображений благотворительности, а так как они осознают необходимость создания жизнеспособного палестинского государства. В конференции участие приняли 90 делегаций со всего мира. Кто предоставил наибольшие средства палестинской автономии? И на что конкретно пойдут эти деньги? Говорит Кристиан Шино, обозреватель радио «Франс-Инфо». Главным донором является Евросоюз, выделивший 650 миллионов долларов. На втором месте США, которые дали 555 миллионов. И, наконец, Саудовская Аравия обязалась выделить полмиллиарда. Довольно щедрый жест сделала Франция, которая первой выписала чек на 300 миллионов долларов. Причем первые 25 миллионов будут выделены немедленно, заявил президент Франции Николя Саркози. Эти средства пойдут и Западному берегу, и сектору Газы, несмотря на то, что власть в Газе находится в руках у исламистов Хамаса. Вливание международных доноров помогут выплатить зарплаты государственных служащих, в том числе сотрудников органов безопасности. Для палестинцев эта помощь – настоящий глоток кислорода, хотя в корне проблемы она не решит. Ведь политического решения об условиях создания палестинского государства до сих пор не найдено.
Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас несколько слов о главной теме этого часа. Российские правозащитники направили запрос в пограничную службу ФСБ в связи с запретом на въезд в Россию журналистки российского журнала «New Times» гражданки Молдавии Натальи Марарь. Эта история и другие стали основанием для вопроса, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Вопрос звучит так. Считаете ли вы, что нынешние российские власти используют советские методы борьбы с инакомыслием? Мы ждем ваших ответов на пейджер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов. Ну а сейчас мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 12 минут, и в студии ко мне присоединилась Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Думаю, что не буду оригинальным, если предположу, что вчерашний съезд «Единой России» и его, скажем прямо, исторические решения стали поводом для публикаций в центральных российских газетах.
И не просто публикации, а центральных публикаций. Практически все сегодняшние издания открываются с этой темы, но исключая, пожалуй, только «Новых известий». Начнем со времени новостей. Вчера россиянам официально объявили о том, как будет управлять страной после президентских выборов 2008 года. В российский политический лексикон отныне входит понятие «тандем Путин-Медведев». Причем президент Медведев обещал на своем посту исполнять план Путина, хотя именно господин Путин будет работать у нового президента премьер-министром, то есть главой исполнительной власти. Таким образом, в России на смену единоначальной путинской вертикали власти должно прийти легитимное двоевластие, подчеркивает газета «Время новостей». Эту же мысль, эту же идею продолжает и московский комсомолец. Теперь в России впервые с 17 века могут появиться два царя. Подобного официального двоевластия в России не было аж с 1682 года, когда после смерти государя Алексея Михайловича его сын Иван был провозглашен старшим царем, а другой сын Петр – младшим, пишет, обращает внимание московский комсомолец. Газета «Ведомости» в публикации «Съезд избирателей» говорит теперь по поводу судьбы бизнеса. «Бизнесу надо будет изменить маршрут и ходить в правительство, когда Путин станет премьером», уверен научный руководитель Центра социальных исследований Евгений Гонтмахер. В новой должности он замкнет на себе весь блок экономических вопросов, а Медведев сосредоточится на внешней политике, считает он. По мнению политолога Дмитрия Бодовского, Путин будет контролировать силовой и внешнеполитические блоки неформально, так как напрямую они подчиняются президенту. Премьерство для Путина – способ выиграть время и отложить решение вопроса о том, вернется ли он в президенты, резюмирует Бодовский. Это газета «Ведомости». «Коммерсант» очень подробно рассказывает о том, как все это происходило. Вторая часть 8-го съезда «Единой России» проходила в том же здании, что и первая, но при этом гостиный двор выглядел вчера принципиально иначе, подчеркивает «Коммерсант». Теперь кресла расставили не в ширину, а в длину. К тому же верхние ряды приподняли над нижними, и стало казаться, по меткому замечанию политолога Сергея Маркова, что съезд, замерший в ожидании Владимира Путина и Дмитрия Медведева, напоминает лавину, готовую смести все на своем пути. Сметать здесь, правда, было нечего и некого. Несогласных в зале, судя по всему, не было. Впрочем, с этим выводом, как выяснилось, не следовало торопиться. Кроме того, изменился и внешний вид зала. На эту особенность обратил внимание владелец независимой газеты Константин Ремчуков. Зал, в отличие от прошлого раза, был задекорирован в сине-черные полотнища, делающие происходящее в нем актом какого-то просто зловещим. Господин Ремчуков признался, что больше 15 минут он в таком зале выдержать не сможет, и что с чувством выполненного долга покидает гостиный двор, где он и в самом деле был только гостем. В отличие от нескольких сотен делегатов, чувствующих себя нынче хозяевами не только в гостином дворе, а и вообще, что-то подсказывает, хозяевами жизни. Это была газета «Коммерсант».
Спасибо, Надежда Перцева. Сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями на страницах центральных российских газет. Ну, а я еще раз напомню вопрос, который сегодня мы предлагаем слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что нынешние российские власти используют советские методы борьбы с инакомыслием? Я уже говорил, что ответить можно с помощью пейджера 961-33-33, абонент Радио Свобода. Ответить можно и послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов.
Радио Свобода. Новости.
И сейчас краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В подмосковном Подольске горит завод по производству клея. При тушении огня пострадали 7 пожарных. Сегодня в России истекает срок выдвижения независимых кандидатов на пост президента страны. А на Украине Верховная Рада планирует вновь рассмотреть кандидатуру Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Лидер Кубы Фидель Кастро, которому исполнился 81 год, впервые дал понять, что готов уйти в отставку. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в программе «Время политики», повтор которой на волнах Радио Свобода в 10 часов утра после выпуска новостей, выступит правозащитник и ученый, потенциальный участник президентских выборов в России Владимир Буковский. Ведет передачу Михаил Соколов. «Время политики», 18 декабря в 10 утра после выпуска новостей. Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут, и мы предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Одно из главных событий вчерашнего вечера – это объявление лучшего футболиста 2007 года по версии Международной Федерации Футбола. Торжественная церемония прошла в Цюрихе. По итогам опроса капитанов и тренеров национальных сборных, бразильский форвард Милана Кака получил наибольшее количество голосов. Второе место занял нападающий Барселоны, аргентинец Лионель Месси. Третьим стал полузащитник Манчестер Юнайтед, португалец Криштиану Роналду. Напомню, что Кака в начале декабря уже получил престижнейший европейский футбольный трофей «Золотой мяч», приз лучшему футболисту, выступающему в Европе. Этот приз вручался по итогам опроса знаменитого издания «Франс Футбол». Тем временем Международная теннисная федерация признала Роджера Федерера и Жюстин Анен чемпионами мира 2007 года. ITF, то есть Международная теннисная федерация, присваивает эти звания на основании всех выступлений в течение года в профессиональных турнирах, проходящих под эгидой ATP и WTA, а также в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Швейцарский теннисист удостоен этого звания в 4-й раз подряд. Ранее такое удавалось только американцу Питу Сампрасу. Представительница Бельгии стала чемпионкой в 3-й раз в карьере и во 2-й раз подряд. Кроме того, лучшими в парном разряде у мужчин признаны братья Боб и Майк Брайаны, у женщин Кара Блэк и Лизель Хубер. В Альто-Баде, это в Италии, горнолыжники вчера состязались в слаломе в рамках очередного этапа Кубка мира. Победу, свою первую в карьере победу на этапах Кубка мира, одержал француз Жан-Баптист Гранж. Феликс Нойройтер из Германии занял 2-е место, а Тед Лигетти из США показал 3-й результат. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Визит Владимира Путина в Белоруссию – такова тема нашей сегодняшней рубрики «Политика онлайн», которую подготовил мой коллега Александр Гостев.
Первый за время всего президентства официальный визит Владимира Путина в Белоруссию с невероятной свитой на прошлой неделе прошел необычайно тихо, и как-то мало кто его обсуждал, пишет публицист Юлия Латынина в материале под заголовком «Почему президент Лукашенко не встретил Путина на аэродроме» на сайте ежедневного журнала. Интригу визиту придавала утечка, мол, во время визита будет подписано соглашение о союзном государстве, и Путин станет в нем президентом, а Лукашенко – спикером союзного парламента. Однако, как отмечает Латынина, президенты просто просидели вдвоем в ресторане до половины 6 утра. А утром оказалось, что ничего такого они не планировали. Подписали парочку соглашений и разошлись.
Обращают на себя внимание два момента. Первый – необычайный представительный состав делегации, приехавшей с Путиным в Белоруссию. Весь иконостас там сидел. Но зачем тащить с собой весь обоз? Чтобы выдать кредит в $1.5 миллиарда? Второй – эти самые ночные посиделки до половины шестого утра. Что, они в самом деле кредит там обсуждали?
Как продолжает Юлия Латынина, события становятся на свои места, если предположить, что в Белоруссию повезли два пакета документов, а не один. Первый – тот самый, об образовании союзного государства. Второй – тот, что подписали.
Образование союзного государства – это даже не козырь. Это джокер, который в разгар политического эндшпиля мог вытащить из колоды президент Путин. Во-первых, это идеологический триумф. Во-вторых, это полная ревизия всей политической топографии. Это изменение Конституции и выборы нового президента союзного государства в 2009 году. И кто же этот президент? Конечно, собиратель земли русской. Это такая история, которая полностью меняет положение потенциального преемника Медведева. Это уже сразу так, не преемник. Вопрос, зачем это Лукашенко? Лукашенко – полновластный диктатор, который пользуется немалой популярностью и обладает куда большим контролем над своим народом, чиновниками и прессой, нежели даже Путин. Зачем диктатору опускаться до уровня мелких клерков? При каких обстоятельствах может пойти на союзное государство Лукашенко? Ответ – если появится шанс его возглавить.
Другого варианта нет, подчеркивает автор комментария в ежедневном журнале. Ни при каких обстоятельствах полновластный диктатор страны, каждое слово которого – закон, каждая прихоть которого – откровение для халуев, не захочет превратиться в халуя в приемной другого диктатора.
Возьмем гипотетический вариант. Союзное государство. Президент Путин, председатель парламента Лукашенко. И новые выборы этого самого президента в 2009 году. И на пост претендуют двое – Путин и Лукашенко. Кто выиграет? Я думаю, что выиграл бы Лукашенко, причем с разгромным счетом, потому что с технической точки зрения у него огромные преимущества перед Путиным. Путин – разведчик, разводчик, тихушник, считающий, что язык дан разведчику за тем, чтобы скрывать свои мысли. Лукашенко – демагог, популист, диктатор, считающий, что язык дан диктатору, чтобы увлекать за собой народ. Лукашенко, баллотирующийся на пост президента союзного государства, получил бы поддержку всего электората коммунистов, всего электората ЛДПР и двух третей не только электората, но и функционеров «Единой России», вплоть до самых высших, потому что все это собрание половичков, о которых президент Путин вытирает ноги далеко не всегда довольно начальственным сапогом. В конце концов, Лукашенко – это диктатор, который, не обладая никакими ресурсами, экономически являясь хвостом собаки под названием «Россия», умудряется уже много лет этой собакой вертеть.
Вот о чем, как полагает Юлия Латынина, и шел разговор до 5:30 утра в белорусском ресторане. Опытный разводчик и психолог Путин вербовал полновластного диктатора Лукашенко, чтобы тот обеспечил ему, Путину, третий срок. А Лукашенко с его необъятными амбициями стремился выговорить себе возможность баллотироваться на пост президента союзного государства. Оба собеседника все друг про друга поняли, подписали договор насчет газа и разъехались.
Парадокс заключается в том, что если у нас будет на союзное государство претендовать два претендента, Путин и Лукашенко, я боюсь, что российский электорат выберет Лукашенко. И Путину, как минимум, нужны какие-то гарантии, что этого не произойдет. И я думаю, что этих гарантий не было получено на вот этой вот вечерней, которая переросла в заутреннюю в ресторане. И, соответственно, остался только маленький пакет документов, и господин Лукашенко все равно остался в выигрыше. Потому что он получил? Он получил $1.5 миллиарда кредит. А кредит, между прочим, должен был быть стабилизационный, как компенсация возросшей цены за газ. А цену за газ тоже не повысили.
Юлия Латынина, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Очередное пополнение рядов кандидатов в президенты России, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза, обсуждал вчера с председателем КПСС, бывшим членом политбюро ЦК КПСС Олегом Шениным, который первый заявил о своих претензиях на высший государственный пост. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Ожидали ли вы появления такого молодого и сильного соперника, как Дмитрий Медведев?
Дмитрий Медведев это нового из себя ничего не представляет, потому что, слава богу, года два или три эту пластинку крутят, или Сергей Иванов там, или Дмитрий Медведев, поэтому это какой-то новостью не является. Единственное, что является новостью, это еще не стал даже кандидатом в президенты, но до сегодняшнего дня уже снял Зубкова с работы, назначил Путина на работу, то есть тут как-то не пахнет желанием, чтобы прошли какие-то демократические выборы настоящие и свободные.
Ощутили ли вы дискриминацию вот в процедурах выдвижения на президентский пост между теми партиями, которые прошли в парламент, и теми людьми, которые хотят вас видеть президентом?
Что такое партия? Это партия, это все-таки отряд единомышленников. Собираются единомышленники, причем в любом количестве, это количество никак не определяется никакими законами, и начинают, в общем-то, размышлять, ну, кого вождя, так сказать, или там заместителя вождя выдвигать на пост президента. И эта процедура очень простая, потому что, ну, что, проголосовали, собирать подписи никакие не надо, 2 миллиона подписей собрать не надо, причем 2 миллиона не просто так, ведь это же не более 50 тысяч в регионе, а это значит, надо по крайней мере в 45, в 50, а то и в 55 регионах работать, для, потому что где-то будет 50 тысяч, а где-то будет вообще и 10 тысяч подписей. Эта компания практически спокойно сразу становится кандидатом в президенты, а народ выдвигает человека. Народ, не партия, а народ выдвигает.
Бывший кандидат в президенты на выборах 2004 года Иван Рыбкин, в прошлом председатель Государственной Думы, секретарь Совета Безопасности, опытный предвыборный борец.
И мне лично пришлось испытать все прелести давления через административный ресурс, все прелести того произвола, который позволяет себе власть, когда ей не особенно дают сдачи. Конечно, Геннадию Андреевичу Зюганову строго-настрого было заказано Жареса Алферова не выдвигать. Вот если бы академика Алферова выдвинули бы, если бы Жорес Алферов пошел бы как кандидат в президенты от компартии, как Нобелевский лауреат, как человек, которому мы обязаны многим, вот тут Дмитрию Анатольевичу Медведеву было бы, конечно, очень и очень непросто с ним бороться. И тогда бы Владимир Владимирович Путин, который очень хорошо знает Жореса Алферова, был бы вполне уместен как премьер-министр у академика Алферова. Вот это был бы выбор. И для России было бы не стыдно. И для мира, невзирая на то, что Жорес Алферов человек, в общем-то, левоцентристских взглядов. Напоминаю, что он когда-то был во фракции «Наш дом Россия» от Питера, когда руководителем питерской организации «Нашего дома России» был как раз Владимир Владимирович Путин.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Напомню, что на вопросы ведущего Владимира Карамурзы отвечал председатель КПСС, бывший член политбюро ЦК КПСС Олег Шенин. Напомню, что Шенин первым заявил о своих претензиях на высший государственный пост, на пост президента России. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о том, что вы услышите в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Итак, новые трансформации британской службы МИ-6, новый возраст колец Сатурна и новая экспозиция Пушкинского музея. Об этом в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Напомню также, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов 7 минут выступит член Совета Федерации России от Москвы Олег Толкачев. Ведет передачу Михаил Соколов. Итак, программа «Время гостей» 18 декабря, 19 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Напомню также, что сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос. Считаете ли вы, что нынешние российские власти используют советские методы борьбы с инакомыслием? Этот вопрос связан с последними событиями, в частности, с проблемами в выдвижении иных некоторых кандидатов на пост президента России, а также историю с Натальей Марай, журналисткой, представительницей журнала «Moscow Times». Напомню, что телефон радио, простите, номер пейджера 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и можно ответить с помощью смс-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 2801. Ждем ваших ответов. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В подмосковном Подольске горит завод по производству клея. При тушении пожара взорвались металлические емкости. 7 пожарных пострадали, остановить распространение огня пока не удается. В России сегодня истекает срок выдвижения независимых кандидатов на пост президента страны. На данный момент ЦИК зарегистрировал инициативную группу Михаила Касьянова. Сегодня, как ожидается, документы подаст писатель и правозащитник Владимир Буковский. Верховная Рада Украины сегодня вновь рассмотрит кандидатуру Юлии Тимошенко на пост главы правительства. Голосование будет проводиться не по электронной системе, а простым поднятием рук. Президент США Джордж Буш заявил, что поставки российского ядерного топлива для иранской АЭС в Бушере помогут международным усилиям по обузданию ядерных амбиций Тегерана. Буш подчеркнул, что в данной ситуации Иран тем более должен прекратить работы по обогащению урана. Лидер Кубы Фидель Кастро, которому 81 год, впервые дал понять, что готов уйти в отставку. По кубинскому телевидению зачитано письмо Кастро, в котором он говорит, что не намерен цепляться за свой пост и мешать приходу к власти молодежи. Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая ратифицировала конституционный Лиссабонский договор, подписанный 13 декабря на саммите ЕС. Документ стал компромиссным соглашением по структурным реформам в Евросоюзе после его расширения. Страны-доноры пообещали выделить палестинской автономии около 7,5 миллиардов долларов. Об этом объявил по завершении конференции в Париже министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер.
И несколько слов о том, как погода сегодня может повлиять на здоровье. Неспокойный геомагнитный фон, в частности, может сказаться на психоэмоциональном состоянии большинства метеозависимых людей. Это означает, что может увеличиться вероятность тревожно-депрессивного состояния, повышенной раздражительности, возможно, также нарушение сна. В центральных и северо-западных областях европейской территории России сохранится относительно теплая погода с осадками. В такую погоду увеличивается вероятность обострения бронхолегочных заболеваний. К тому же такая погода неблагоприятна и для людей, страдающих заболеваниями суставов, например, артритом или артрозом. И еще, у страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями возможны скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Пожалуйста, как обычно, прошу вас, будьте внимательны и особенно осторожны по отношению к своему здоровью. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас возвращаемся к главной теме сегодняшнего утреннего эфира – советские методы борьбы с инакомыслием, насколько они повторяются в условиях сегодняшнего российского политического состояния, скажем так, российской жизни. В частности, на эту тему с председателем петербургского отделения пен-клуба писателем Константином Азадовским побеседовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Константин Маркович, вы с женой в свое время были признаны жертвами репрессий со стороны КГБ. Какие методы применялись в советские времена для борьбы с инакомыслящими?
Методов таких было достаточно много, и, вероятно, были специальные подразделения, которые изучали все эти методы во всем их многообразии. Я могу сказать только о тех методах, которые были применены ко мне лично и к моей жене. Метод, грубо говоря, называется так. Подбросить наркотик. Это такая общая формула. Это можно делать по-разному. И в отношении человека, который вообще никакого отношения к наркотикам не имеет, их не употребляет, это сделать сложно. Во всяком случае, это надо как-то сделать. В моем случае, в случае Светланы, моей жены, это было сделано различно. Это была вообще построена такая операция в несколько ступеней, которая разрабатывалась. Потому что просто, когда подходят к человеку, его задерживают по подозрению, допустим, и вынимают у него из кармана наркотик. Человек говорит, это не мое, а уже его никто и не слушает. Ни сотрудники, ни суд впоследствии и так далее. А вот в моем случае они должны были войти в дом, провести обыск, и обязательно дома нужно было найти пакет с 5 граммами анаши. Для этого вот и была создана многоступенчатая схема. По этой схеме первый удар приняла на себя Светлана, которую задержали якобы по подозрению. Шла женщина по улице, оглядывалась, так было написано в протоколе задержания. До этого она встречалась с одним своим знакомым, иностранцем, который якобы покидает Советский Союз, и он не успевает, просит ее передать лекарство своим знакомым. На что она согласилась сделать. Вот с этим лекарством ее и задержали. Тоже оказался пакетик с анашой. Это было основание для того, чтобы прийти ко мне с обыском. Пришли. Искали прежде всего бумаги и книги, разумеется. И вот в процессе обыска на полке с книгами, за книгами, один из сотрудников обнаружил этот самый пакет. Я тут же сделал заявление, естественно, что это не мое. Услышал ответ, что это все так говорят. Ну и началось.
Наверное, были еще какие-то способы арестовать неправильного человека.
Ну вот валюта могла иметь место и часто имела место. Был способ, вспомним дело Льва Самойловича Клейна, когда человек определенной ориентации, вдруг была статья тогда мужеложство, и эта статья работала очень вяло, но когда нужно было, когда она касалась того человека, который интересовал наши органы, эта статья начинала работать. Так было в случае вот с нашим замечательным, выдающимся этнографом и ученым Львом Самойловичем Клейном. Ну, а кроме того, вообще, если нужно было человека устранить, то, в конце концов, повод можно всегда придумать.
Говорил Константин Азадовский, Татьяна Вольская, для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас в продолжении темы «Опрос на улицах российских городов». Считаете ли вы, что нынешние российские власти используют советские методы борьбы с инакомыслием? Как отвечали на этот вопрос жители и гости?
Вообще, конечно, это есть в повседневной жизни, можно это заметить. Очень жалко, что в России это проявляется. Ну, страшно, страшно становится жить за то, что вплоть доходит до насилия какого-то. Неприятно. Хочется, конечно, верить в то, что будет лучше.
Конечно. А здесь просто-напросто должны люди заниматься тем, чем они должны заниматься, силовые структуры.
Пока не может смущать, потому что только-только это... А потом, раз уже пресса знает, то этот вопрос будут поднимать уже.
Ну, не то, что хорошо, но я против этого ничего не имею.
Хорошего ничего от этого не будет.
У нас все привыкли уже к этому.
Ну, наверное, конечно. Ну, а что хорошего? Я вообще против. Это ужасно.
Я думаю, что маловероятно. Потому что очень много потайных пружин, которые не могут быть подсудны с точки зрения современного суда.
Сложно сказать.
Может быть, сейчас, скорее всего, это останется так, на той же точке.
Ну, как-то это не близко мне, поэтому я не интересовалась. Даже там все покрыто мраком и никогда, наверное, правду не скажут.
Здесь много подводных камней. Надо многое знать, чтобы конкретно утверждать что-то определенное.
Я отрицательно отношусь к таким вещам и считаю, что это не может. Это останется тайной.
Я бы сказал, надо Сталина разбудить. Он бы всех на место поставил, потому что я служил в Венгрии, 56-й год. Жуков пришел, командующий южной группы войск. Он за сутки порядок навел.
Я слишком мало имею информации, чтобы думать на эту тему что-нибудь.
Там все равно, кто наверху сидит, все указания все равно будут выполнять. Тех, кто скажет сверху, что делать.
Да, полно было таких прецедентов. Это в качестве превентивной меры вот власть пытается взять под контроль все независимые СМИ. Поэтому, чтобы они знали, что с ними может произойти, если они будут действовать, скажем так, не так, как им рекомендовано, то им в качестве превентивной меры вот изъяли компьютер. Это перекликается и с саратовскими событиями, и не только с саратовскими, и с нижегородскими событиями. То есть это повсеместно происходит для того, чтобы подавить всякую неподконтрольную Кремлю активность.
Вот эти погромы, танки, вот это все, это что-то страшное, конечно. Для детей, из-за детей, из-за всего переживают. Не дай бог никому.
Это называется мягкая посадка. Или, как говорят, операция, как говорится, прикрытие. Если так брать какие-то оперативные мероприятия, все в лучших советских традициях. И мы не видим ничего нового, потому что действительно очень сильна преемственность, очень сильна клановость, питерская команда, очень сильна команда спецслужб.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, считаете ли вы, что нынешние российские власти используют советские методы борьбы с инакомыслием. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
7:40 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас выпуск новостей науки. В частности, в нем мы расскажем о новом возрасте колец Сатурна. Итак, новости науки на волнах Радио Свобода.
Нейрофизиологи Гарвардского университета изучили светочувствительную систему, находящуюся в сетчатке глаза человека. Светочувствительные ганглиозные клетки были открыты не так давно, в 90-е годы. Оказалось, что эти клетки имеют максимум чувствительности в синей области спектра. Ученые исследовали реакции на излучение двух лазеров у двух слепых пациентов – 56-летнего мужчины и 87-летней женщины. Один прибор давал зеленый свет, другой – синий. В эксперименте определялись изменения ширины зрачков, электроэнцефалограмма и уровень в крови мелатонина – гормона сна. Зеленый свет не оказывал никакого влияния на все эти параметры у обоих пациентов. Они его просто не видели. Синий же приводил к значительному снижению уровня мелатонина, сокращению зрачков, сдвигу суточного ритма и изменениям электроэнцефалограммы, характерным для пробуждения. На основе данных, переданных зондом Кассини, астрофизики из Университета Колорадо выяснили, что кольца Сатурна имеют в 3 раза большую массу, чем считалось ранее, гораздо более древний возраст и сложнейшую динамику. В кольцах постоянно рождаются и разрушаются короткоживущие структуры, большая часть которых составляют мини-спутники, названные кошками, поскольку они, как объясняют ученые, приходят и уходят, когда хотят. Некоторые из крупных спутников Сатурна, например, Энцелад, пополняют кольца новым материалом, другие, такие как Прометей, его забирают. Также стало ясно, что возраст колец столь же велик, как возраст самого Сатурна, и составляет несколько миллиардов лет. Ранее считалось, что кольца возникли относительно недавно, 100 миллионов лет назад. Исследователи из Института океанографии Скрипса выяснили один из механизмов, позволяющих императорским пингвинам проводить под водой более 20 минут. Это рекорд среди наземных теплокровных животных. Ученые при помощи специальных микродатчиков в сосудах определяли уровень кислорода в крови пингвинов во время погружения. Оказалось, что при возвращении из-под воды пингвины имеют самую низкую концентрацию кислорода в крови из всех когда-либо зарегистрированных у животных. При этом уровень кислорода в легких артериальной и венозной крови был практически одинаков. При таком уровне кислорода в крови любое другое животное потеряло бы сознание, а затем у него началось бы необратимое повреждение тканей. Но в отличие от других животных, которые могут использовать не более 70% кислорода в легких, пингвины используют его почти на 100%. Исследователи предполагают, что такая удивительная особенность императорских пингвинов связана с наличием у них особой формы миоглобина, основного белка, связывающего кислород в тканях.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и теперь от науки к искусству. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина полностью обновили постоянную экспозицию. Она оставалась неизменной с 1977 года, то есть 30 лет практически. Теперь постоянным посетителям придется вновь осваивать топографию выставочных залов. Кроме того, наряду с привычными произведениями искусства, теперь здесь выставляются и те, что раньше сохранялись в запасниках, рассказывает Лиля Пальвелева.
Обновление постоянной экспозиции в музее отмечают как большой праздник. Даже специальные значки с текстом «Новая экспозиция. Это стоит увидеть» выпустили. Залы после ремонта преобразились. Здесь новая подсветка и новый дизайн. Однако что позволило создать новую и расширенную экспозицию? Пушкинский музей, сообщает его генеральный директор Ирина Антонова, постоянно прирастает новыми зданиями.
Мы сумели их отреставрировать, и мы перенесли, вот скажем, тот же 19-й и 20-й век, мы перенесли в отдельное здание. Кроме того, открыли музей личных коллекций. Это дало нам возможность здесь, в основном здании, гораздо шире показать коллекции классического искусства от древности до начала 19 века.
А что принципиально нового в новой экспозиции?
Собственно, ни одна часть картинной галереи не осталась на том месте, на котором она была раньше. Практически все разделы расширены. Больше 180 новых произведений введено. В том числе очень сильно расширен отдел Германии и Нидерландов 15-16 веков. У нас много было прекрасных вещей. Но, во-первых, за это время их отреставрировали. Фландрия была всегда в небольшом зале вместе с Испанией. Сейчас она одна, в зале в 2,5 раза больше. Та же самая Италия ранняя выглядит совершенно по-другому. Чем мы очень гордимся, это тем, что, наконец, подлинники античные заняли 3 зала.
По словам Ирины Антоновой, в Музее изобразительных искусств рассматривают новую экспозицию как важный, но этап, который обязательно сменится новым.
После того, как будут произведены необходимые работы по освоению тех зданий, которые нам уже переданы правительством, но которые требуют, конечно, больших очень реставрационных работ. Потом предстоит строительство 4 новых зданий – библиотеки, музыкального центра, выставочного зала и зала для администрации. Когда это все будет сделано, вот тогда музей перейдет в какое-то новое состояние и будет новый этап.
Ирина Александровна, когда по отношению к Москве я слышу слово «строительство», я всегда вздрагиваю, потому что в 90% случаев это значит, что снесут какую-то старую, хорошую застройку.
Вот где будем строить мы, там пустая земля. Так что никаких сносов предварительных для нового строительства не будет, просто потому что все спланировано на свободных территориях.
Считает Ирина Антонова. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас в Москве 7 часов 45 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая ратифицировала Лиссабонский договор. Страны-доноры пообещали выделить палестинской автономии около 7,5 миллиардов долларов. В 2007 году при исполнении профессиональных обязанностей погибли 64 журналиста в 17 странах, говорится в ежегодном докладе Международного комитета в защиту журналистов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь в московской студии ко мне присоединилась Надежда Перцева. Еще раз доброе утро, Надежда.
Доброе утро.
Что мы с вами все о политике, да о политике. Новый год близится, наверное, уже в газетах готовятся к этому событию?
Да, безусловно, готовятся, потому что осталось всего практически 12 дней. Это так мало по сравнению с целым годом. 31 декабря 2007 года в России заканчивается кампания по упрощенному декларированию доходов граждан, напоминает издание газеты. То есть сбоем курантов прекратится действие так называемого налоговой амнистии. Стартовавшая 1 марта 2007 года, компания не может похвастаться высокой результативностью, отмечает газета. Вчера сразу несколько высокопоставленных российских чиновников предприняли попытку убедить несознательных налогоплательщиков поторопиться и в оставшиеся до окончания амнистии 2 недели все-таки явиться в банки с деньгами, достаточными для того, чтобы купить у государства индульгенцию за прегрешения, выразившие в недоплате налогов. Но главный аргумент вчера предъявлен не был. Не раскаявшиеся должники бюджета, выявленные налоговой службой, должны быть готовы к тому, что перед ними опустится железный занавес, и они уже сегодня могут пополнить ряды невыездных алиментщиков и тех, кто задолжал банкам за предоставленные потребительские кредиты, предупреждает издание «Газета». Об налоговой амнистии пишут очень многие издания. Объявленная государством в начале года налоговая амнистия находится на пороге провала. Это уже точка зрения независимой газеты. Чиновники надеются, что за последний месяц года цифра существенно вырастет, но эксперты этих надежд не разделяют, отмечает независимая. Еще одна тема. Предновогодние. Психологи убеждены, что отмечать Новый год наши соотечественники начинают еще за неделю до его наступления.
Да бывает и раньше, по-моему.
Но это, видимо, говорится про большинство, да, про большее количество россиян. В 20-х числах декабря увидеть работающего до седьмого пота россиянина – большая редкость. Вместо выполнения должностных обязанностей сотрудники заказывают подарки, звонят друзьям и обсуждают планы на каникулы. И ни штрафы, ни увольнения их уже не пугают. Российские социологи отмечают, что работоспособность соотечественников с 20-х чисел декабря снижается вдвое. И также газеты пишут о том, что накануне новогодних и рождественских праздников россиянам следует опасаться карманников, которые воруют, кстати, не столько деньги, сколько подарки. А московский комсомолец пишет о том, какая же планируется погода Дедом Морозом на Новый год.
Ну что ж, много интересных новостей. Я думаю, что чем ближе Новый год, тем больше будет таких публикаций. Надежде Перцевой большое спасибо. Напомню, что в начале своего обзора центральных российских газет она рассказала о налоговой амнистии. Эта же тема будет представлена и в экономическом обзоре Сергея Сининского.
Южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, подписала соглашение с администрацией Санкт-Петербурга о строительстве здесь к 2010 году своего сборочного завода проектной мощностью 100 тысяч автомобилей в год. Сообщается, что объем инвестиций в этот проект составит 400 миллионов долларов. На сегодня Hyundai принадлежат заводы в Китае, Индии, Турции и Соединенных Штатах. Кроме того, свой первый европейский завод южнокорейская компания строит ныне в Чешской Республике. В России автомобили Hyundai пока собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. За первые 6 месяцев 2007 года Hyundai продала в России 49 тысяч своих автомобилей. Российские граждане за 9 месяцев налоговой амнистии заплатили в бюджет более 611 миллионов рублей, сообщил председатель Счетной палаты Сергей Степашин. Таким образом, за время действия налоговой амнистии с 1 марта 2007 года общий объем легализованных частных доходов составил 4,7 миллиарда рублей, или в пересчете 192 миллиона долларов. В соответствии с законом, амнистия капиталов продлится в России до 1 января 2008 года. В это время граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не декларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, перечислить на специальный счет в Федеральном казначействе платеж в размере 13% той суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения этих средств, а их величина не ограничивается. Мировые цены на пшеницу повысились в понедельник более чем на 3%. В ходе торгов на крупнейшей площадке международной торговли зерном, Чикагской торговой бирже, они впервые превысили уровень 10 долларов за бушель, то есть 290 долларов за тонну. В пересчете по текущему курсу это примерно 6900 рублей. В России цены на пшеницу составляют в эти дни от 6 до 6,5 тысяч рублей за тонну. С начала 2007 года мировые цены на пшеницу выросли почти вдвое, а общемировые ее резервные запасы сократились до минимальных за последние 30 лет объемов.
Итак, Сергей Синицкий представил обзор экономической информации. Я расскажу о курсах валют. Курс доллара США на сегодняшний день 24 рубля 71 копейка. Евро стоит 35 рублей и 60 копеек. На мировых валютных рынках за евро предлагают 1 доллар и 44 цента. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас рубрика «Истории Запада и Востока». Служба британской военной разведки МИ-6 проходит серию трансформаций. Недавно у секретной организации появился официальный веб-сайт. На этой неделе агентство МИ-6 снова вышло в радиоэфир на частоте FM. Цель – привлечь к работе новых сотрудников, рассказывает Елена Воронцова.
В течение недели сотрудники британской внешней разведки рассказывают о своей работе в эфире FM-радиостанции BBC Radio One. Эта станция работает в так называемом молодежном музыкально-разговорном формате с высоким ритмом, забавными джинглами и нахрапистыми ведущими, выбирающими слова попроще и покороче. Считается, что аудиторию Radio One составляют люди 18-25 лет с ограниченной способностью к концентрации, поэтому темы, голоса и музыка меняются как можно чаще, чтобы удержать это ускользающее внимание слушателя. По всей видимости, руководство секретной службы озабочено тем, что враги Британии могут слушать эту радиостанцию, поэтому голоса сотрудников, дававших интервью, были изменены. Вот современный Джеймс Бонд говорит, что в его работе много приключений.
There is certainly action, there's a lot of adventure, and it is also quite glamorous.
Podcast. Образ британской внешней разведки всегда отличал оттенок принадлежности к какому-то закрытому аристократическому клубу. Служащие МИ-6 обычно подбирались в университетах в Оксфорде и Кембридже. Нынешние сотрудники внешней разведки могут происходить из самых разных семей и жить в неблагополучных районах. Некоторые до разведки работали в супермаркете, расставляя товары по полкам. Сотрудница, названная в программе Натали, работает в МИ-6 администратором.
Я беспокоилась, что со мной не захотят иметь дело, потому что у меня нет высшего образования. Общее впечатление какого-то снобизма в этом учреждении есть у многих, но оказалось, что это совершенно неверно. Говорит Джеймс Хелм, бывший корреспондент BBC. Таков реальный мир. Он меняется, и службы безопасности меняются вместе с ним. Это необходимо для работы с другим типом опасности, как я полагаю. Появление в эфире молодежного радио укладывается в рамки какого-то общего плана Ми-6. В последние годы они стали намного более открыты для публики. Можно зайти на веб-сайт организации. Мы теперь знаем имя главного начальника Ми-6. Мы знаем, как он выглядит. Известно, что его имя Джон Скарлетт, и его можно увидеть живьем. Впервые в истории корреспондент BBC Radio 1 был пропущен внутрь величественного здания Ми-6, что возвышается на берегу Темзы возле моста Воксхолл. Репортер прошел все проверки с включенным микрофоном и побеседовал с молодой женщиной-офицером Ми-6, которая назвалась именем Ясмин. Моя работа — находить и вербовать людей в других странах, которые будут поставлять нам информацию, относящуюся к определенным частям света. Я не могу сказать вам, каким именно. Сведения, относящиеся к борьбе с терроризмом, торговле наркотиками, ядерной угрозе, а также слежка за соблюдением экономических интересов Британии. Попросту говоря, мы проверяем, не обдирают ли нас экономические партнеры. Ясмин рассказала репортеру, что Британия — страна множества культур и конфессий, так что государственные службы должны отражать существующее положение вещей. Она также решительно отвергла предположение, что, согласно бытующему в некоторых кругах мнению, мусульманин не должен сотрудничать с британской разведкой. Я категорически не согласна с таким утверждением. Мой долг перед Богом абсолютно не противоречит моему долгу перед своей страной. Я убеждена, что пока вы способны сделать что-либо, что может улучшить положение вещей, то вы должны это сделать. Вероятно, внешняя разведка Великобритании пользуется опытом внутренней. Агентство безопасности Ми-5, то есть контрразведка Соединенного Королевства, тоже не первый год ищет новых сотрудников среди самых разных слоев населения. Очевидно, что эти ведомства не могут пригласить к себе на несколько месяцев практикантов. Также ясно, что белый джентльмен среднего возраста с безупречным произношением не может выполнять задания в разных частях света и даже в разнообразных лондонских гетто. Вот что сказал в эфире Radio 1 новый молодой сотрудник разведки, назвавший себя Грегом. Мы проходим множество тренировок и учимся составлять планы действий. Например, мы практикуемся в подготовке встреч с информаторами в общественных местах, так чтобы получать от них все сведения, не делая это заметным для окружающих. Несмотря на ореол романтики, представители кадрового отдела Ми-6 говорят, что образ Джеймса Бонда мешает их работе. Это привлекает множество фантазеров и искателей приключений, то есть не ту публику, которую ищут рекрутеры. На сайте Ми-6 можно пройти виртуальный тест на способность работать с вымышленной биографией. Вам дается 2 минуты, чтобы запомнить ваше новое имя, жизненный путь, набор фактов, после чего нужно ответить на ряд вопросов. Новым сотрудникам британской разведки гарантируют скидки на проезд в общественном транспорте или участие в схеме «На работу на велосипеде», оплату части стоимости спортзала и ваучеры на услуги по присмотру за детьми. Сложно поставить все это в один ряд с Бондом и его Астон Мартинами, запонками, часами и напитками. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
В следующем часе на волнах Радио Свобода. Российский атом в Иране, итоги российской налоговой амнистии и лучший футболист мира 2007 года. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Египетские власти, приняв во внимание важность хаджа, также позволили выехать из Газы группе паломников.
Впервые в истории Киргизии выборы в парламент прошли по партийным спискам.
Есть один зарегистрированный кандидат в оппозиции, значит, мы будем его поддерживать.
Я писала о том, как финансируется в администрации президента вся избирательная кампания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».